Ибо с основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня 23-25 градусов тепла, в конце дня возможен дождь. В Петербурге локальные дожди, возможно, в течение всего дня, и 22-24 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире исторический экскурс взрывов на российских рынках в свете очередного, произошедшего вчера на Черкизовском рынке. Состояние сельских библиотек в России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, который, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет генеральный директор издательства аудиокниг «Вира М» Михаил Петушин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В результате вчерашнего взрыва на Черкизовском рынке в Москве погибли 10 человек. Основной версией взрыва считаются криминальные разборки, коммерческое соперничество. Однако версия террористического акта также не исключена. Взрыв на Черкизовском рынке далеко не первый из подобного рода преступлений, которое совершено в России в последние годы. Хронику событий представит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В последние годы россиянам не раз приходилось узнавать о взрывах, прогремевших на рынках и оживленных торговых точках. Черный марафон стартовал во Владикавказе. 19 марта 1999 года здесь в результате взрыва на центральном рынке погибло 55 человек, ранены более 160. Год спустя, 9 июля 2000-го, центральный рынок Владикавказа вновь попадает в хронику происшествий. На этот раз сообщается о сработавшей противопехотной осколочной мине, заложенной под автомобиль, припаркованной на площади возле рынка. По мнению следствия, взрыв стал результатом бандитских разборок за контроль над рынком. 8 августа 2000 года от взрыва бомбы, заложенной у одного из торговых павильонов в переходе на Пушкинской площади Москвы, погибли 13 человек, более 100 получили ранения. По словам тогдашнего начальника ГУПЭП Валерия Гурьева, взрыв стал последним аргументом в спорах за право контроля над расположенными в переходе торговыми точками. В том же 2000-м гремят взрывы в Ставропольском крае. 6 октября от взрыва на казачьем рынке Невиномыска один человек погиб и более 10 получили ранения. 8 декабря в Пятигорске погибают четверо и ранены около 40 человек. Сработали две бомбы, заложенные в припаркованные недалеко от рынка верхней автомобили. После аналогичного теракта в марте следующего года на центральном рынке в Минеральных Водах погиб 21 человек и 50 были ранены, удалось выйти на след организаторов. К пожизненному заключению приговорен Арсул Хубиев, признавшийся, что действовал по указанию московского подрывника Ачимеза Гачияева. 19 августа 2001 года взрыв на кировском вещевом рынке Астрахани. 8 погибших, 60 раненых. Наиболее вероятными следователи считали бандитские разборки, вызванные переделом сфер влияния. 10 ноября 2001 года. И вновь Владикавказ. На сей раз взрывное устройство срабатывает на рынке Фалой. 5 погибших, около 50 раненых. Спустя год перед судом предстанут двое. Помимо взрыва на рынке Фалой, они признались также в подрыве бомбы рядом с центральным рынком Владикавказа 28 апреля 2002 года. Погибли 7 и были ранены 5 человек. 4 июля 2004 года в Самаре в разгар рабочего дня на крупнейшем городском рынке Кировский сработало мощное взрывное устройство. Погибло 10, ранено 38 человек, в числе которых оказалась беременная женщина. Взрывы на этом рынке звучали и раньше. В 2001 году с помощью взрывчатки поделить сферы влияния здесь пытались местные предприниматели. Тогда обошлось без жертв. 20 июня 2006 года. От взрыва на Троицком рынке Самары пострадали 2 человека. 21 августа 2006 года. Москва. В результате взрыва безоболочного устройства на Черкизовском рынке погибло 10 человек и 55 получили ранения. Основная версия причин происшедшего – криминальные разборки.
И в продолжении темы опрос на улицах города. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах Петербурга, чувствуют ли они себя в безопасности в местах большого скопления народа.
На стадионы хожу, на рынках бываю, ни разу не было проблем.
Нельзя себя чувствовать безопасно даже там, где никого нет. Но, в принципе, я отношусь спокойно, город большой, народу много, поэтому от людей никуда не деться.
Когда происходит массовое скопление людей, от самого человека ничего не зависит. Толпа – это самое страшное дело. Концерты, демонстрации – это не для меня.
Меня не пугает большое количество людей. Я верующий человек, поэтому мне везде спокойно.
Смотря какое сборище, например, мне очень не нравится. Фестивали пива в плане неорганизованности. Потому что, когда собирается большая масса народу, неконтролируемая, пьяные, то есть вот такое мне не нравится. А вот в метро, например, или час пик, куда-то туда деться. Я ощущаю себя довольно-таки комфортно в этих ситуациях.
Когда маленькая и глупая была, я чувствовала себя в безопасности. Но после того, как я была на одном из таких концертов в массовом скоплении и в первых рядах, когда чуть лицом в стекла не упала, я больше таких мероприятий не посещаю.
Я заведующий художественно-постановочной частью Государственного академического симфонического оркестра. Поэтому массовые мероприятия сопровождаю 4, 5, 6 раз в месяц. Честно говоря, праздники Пасхи, праздники свободы, некоторая напряженность есть, только из-за неэтичного поведения некоторых слушателей. А так чувство опасности нас пока минует.
Я стараюсь меньше быть в общественных местах. И опасно, защиты никакой не чувствую. Стараюсь на даче быть или дома.
В основном, конечно, ощущение безопасности есть.
Вы надеетесь на правоохранительные органы? Вы надеетесь на свою способность оценить ситуацию?
Я думаю, что на способность оценить ситуацию в большей степени, чем на способности правоохранительных органов.
В советское время демонстрации не любила. И вообще вот это вот сознание массовое, когда все подчиняются какой-то волне, меня совершенно не устраивает, пугает. Я индивидуал по натуре.
На рок-концерты я хожу постоянно, поэтому я там стараюсь отдыхать душой, не забивать себе голову о том, что может что-то случиться. Да, случится, случится. Вот так вот отношусь к этому.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Какие же темы привлекли сегодня ваше внимание?
Доброе утро. Начну с петербургского выпуска «Известий». Оборотни-ОМОНовцы ограбили сотню гастарбайтеров. В ночь на понедельник в общежитии иностранных рабочих на Английском проспекте ворвались люди в масках и камуфляжной форме с нашивками ОМОН. Угрожая автоматами, они положили гастарбайтеров на пол и принялись избивать их и грабить. В результате несколько человек оказались в больнице. Рабочие побоялись обращаться в милицию, поскольку решили, что их грабили настоящие милиционеры. В РУВД позвонил встревоженный консьерж соседнего дома, пишут петербургские «Известия». Любопытные подробности добавляет «Смена». По словам одного из очевидцев, первым приехал участковый. Он поговорил о чем-то с незнакомцами в масках, и те быстро удалились, а уже затем прибыли следователи. В ГУВД утверждают, что преступники могли просто использовать форму ОМОНа, сообщает «Смена». Существующий строй подвергли миролюбивой казни. Заголовок в питерском «Коммерсанте». Вчера демократическая общественность Петербурга отметила 15-ю годовщину путча 91-го года. На конференции «Август 91-го. Взгляд из 21 века» представители политической оппозиции констатировали потерю тогдашних завоеваний демократии. Примером тому стал запрет на проведение у Мариинского дворца, где заседает законодательное собрание, театрализованной акции в защиту демократии, отмечает газета. Акцию пришлось перенести на Пионерскую площадь. Примечательно, что предыдущую круглую дату, 10-ю годовщину путча, представители оппозиции практически полностью проигнорировали, добавляет питерский «Коммерсант». И кольцевая тормозит. Первая полоса делового Петербурга. Срок сдачи южного участка кольцевой автодороги задерживается на 3 месяца. Проектировщики трассы в спешке не учли ряд имущественных вопросов и несколько компаний не освободили территорию под строительство. КАД уперлась в чужую собственность. Материал в деловом Петербурге.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны 2 подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества. В Ингушетии на газоперерабатывающем заводе в станице Вознесеновской минувшей ночью произошел взрыв на трубопроводе. Жертв и пострадавших нет. Рассматриваются различные версии, в том числе теракт. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко дню государственного флага. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Полемика вокруг признания Гюнтера Грасса. Питер Акройд путешествует по России. Памяти издателя Александра Гантмана, эссе Бориса Парамонова о романе Максима Кантера и в рубрике «Короткие истории о любви» Даниил Хармс и Марина Малич. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Российские сельские библиотеки, с трудом выжившие во времена перестройки, и сегодня имеют множество проблем, большинство их которых сводится к недостаточному финансированию. Хотя интерес к ним вновь возрастает, ведь покупать книги стало сейчас не по карману многим россиянам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Сегодня в России около 40 тысяч сельских библиотек, что составляет примерно 2/3 от всех муниципальных библиотек. Ими пользуются почти 35% от общего числа читателей всех библиотек страны. Роль библиотек в российских деревнях и селах очень велика. Это центры досуга и общения, иногда едва ли не единственные источники получения информации. Понятно, что трудности сельской жизни не могут обойти стороной и библиотеки, главная беда которых – невозможность пополнения фондов и мизерная зарплата библиотекарей. Библиотека в поселке Прибытково Ленинградской области существует почти 60 лет. Ее фонд составляет 18 тысяч книг, но на полке не найдешь книги с датой выпуска позже конца 80-х, говорит библиотекарь Людмила Яковлева.
Были поступления, но очень малочисленные, это из фонда Сороса. Для такого фонда, конечно, поступление в 100 книг в год, 120-130, это смешно. А сейчас вообще никаких пока не предвидится.
Людмила Яковлева может себе позволить работать здесь только потому, что она уже на пенсии.
Со всеми надбавками у меня зарплата 5000. Заманить сюда молодого невозможно с моими условиями, потому что печка вот не топится, помещение большое, очень старое, и здесь холод, конечно, зимой. Никаких удобств вообще нет, воды нет, туалета нет. Сюда, я думаю, что никто не пойдет.
Между тем посещается библиотека очень активно.
Библиотека очень нужна. Это единственный центр культуры на 3, считай, поселка. Люди сейчас стали обращаться к старой литературе. Я не понимаю, в чем дело. Но берут, Аксакова берут, Астафьева берут. Ностальгия, видно, надоела этот вот телевизор. И начинают брать вот именно настоящую литературу. Французскую литературу очень берут. Гюго читают, Драйзера читают, Глассуорси читают. И даже малышня начинает тянуться больше к такой хорошей литературе.
Для малышей Людмила Яковлева устраивает импровизированные праздники с музыкой и чтением стихов. А после праздников мечтает о решетках на окнах, компьютере и новых стеллажах, не говоря уже о реставрации здания, красивейшего в стиле модерн, охраняемого государством, как обычно, до отпадения наличников на окнах и разрушения крыльца.
О положении сельских библиотек рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях директор издательства аудиокниг «Вира М.» Михаил Петушин. Мы будем говорить о том, как можно в современных условиях пополнить свою библиотеку. К сожалению, сельским библиотекам, да и городским, наверное, о таких пока только библиотеках, аудиобиблиотеках придется мечтать. Но помечтаем и мы. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Через несколько минут в студии будет включен контактный телефон. Напомню, его номер 8-800-200-20-212. Звонок бесплатный. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Михаил, вот на ваш взгляд, насколько востребованы сейчас аудиокнига в России?
Я думаю, что аудиокнига востребована. Дело в том, что есть очень простая закономерность. Около 10% людей любят больше слушать, чем читать с листа. Соответственно, для них это отличный вариант чтения. Также автомобилисты. Человек, который едет, допустим, особенно долго на дачу, куда-то в другой город, он с удовольствием слушает в машине аудиокнигу.
Вы сами слушаете аудиокнигу?
Да. И как раз я слушаю в машине, слушаю вечером, когда, допустим, после работы уже не хочется напрягать глаза, допустим, весь день сидел за компьютером, перебирал бумаги уже, а с удовольствием читаю.
Вы почему решили заняться именно этим бизнесом? Насколько анализировали вот рынок сбыта, который существует в России на сегодняшний день?
Ну, рынок сбыта я не анализировал, и в этот бизнес я попал, можно сказать, отчасти случайно, но отчасти закономерно. Дело в том, что я долгое время работал в обычной оптовой книжной торговле. Имею большой опыт в этом. И также работал в шоу-бизнесе администратором музыкальных групп. Соответственно, на пересечении этих двух направлений и возникла идея делать аудиокниги. Рынок я совершенно не анализировал и взялся за это дело на энтузиазме, и стало получаться.
Но ведь все-таки бизнес есть бизнес, должна какая-то быть окупаемость. Вот сколько нужно продать копий, чтобы те затраты, которые вкладываются в производство аудиокниги, окупились?
очень маленькие тиражи сейчас, 500 штук продать книг, это уже очень хорошо, 1000 тоже отлично.
А насколько дорого вот купить такую аудиокнигу?
Ну вот розничная цена 130 рублей, 110 рублей, 115, то есть вполне посильно.
В принципе, это даже иногда дешевле, чем купить настоящую книгу.
Да, конечно.
Но тут же возникает вот вопрос о качестве. Что же такое настоящая аудиокнига? Конечно, это все хорошо забытое старое, как говорят. Мы помним радиоспектакли. Так вот, именно каким вы производством занимаетесь? Это действительно постановка? То есть используете ли вы шумовые эффекты, музыку? Или это просто тупое начитывание текста?
Когда как. Иногда это и текст без музыки. Иногда мы подкладываем музыку. Дело в том, что музыка — это вообще очень дело опасное в аудиокнигах, потому что она может и помочь, и помешать восприятию. Вот иногда я слушаю книги, ну, разных издательств, и чувствую, что музыка просто отвлекает. Иногда очень здорово ложится на текст, поэтому мы стараемся и так делать, в зависимости от художественной задачи, которую ставим.
А насколько удобно вообще вот в чтении? Хорошо, книгу я закрыла, положила закладочку на определенное место, с этого же места я начинаю читать. Аудио, ведь, наверное, сейчас современная техника, в общем-то, использует это CD-носители, это не пленка, которую тоже так же можно было остановить в любой момент. Как вот на какие части делится, чтобы насколько удобна она вообще для слушания?
Да, вы затронули очень важный момент в использовании аудиокниг. Действительно, их менее удобно использовать, особенно в машине, когда, допустим, я стою на перекрестке и уже все поехали, а я вожусь с переключателями на проигрыватели. Действительно, такая проблема
существует. Да, еще создаете, между прочим,
да,
аварийную ситуацию.
Да. То есть такая проблема есть. Все современные проигрыватели, они останавливаются очень удобно на том же месте и с того же места начинают проигрывать. Но
то есть тут еще важно, и какое техническое оснащение имеет читатель, слушатель,
конечно,
так скажем. Ваше издательство на чем-то специализируется конкретном? Что это? Художественная литература, классика, фантастика, экшен, детская литература?
Дело в том, что когда рынок стал развиваться, то стало понятно, что тиражи очень маленькие, поэтому большинство издателей издают книги без авторских прав, то есть это Толстой, Достоевский и, там, скажем, Серебряный век. И мы, в принципе, то же самое, то есть стараемся искать какие-то любопытные книги, изданные давно, но вот недавно стали издавать и современных авторов. Вот, допустим, издали Аркадия Шугаева «Щепотка перца в манной каше».
Вот вы очень важный вопрос об авторских правах как раз затронули. Как вы решаете эти проблемы? Достаточно ли вам законодательства, существующего сейчас в России, по авторским правам? И как вообще должно бы, вот, потому что понятно, что любая аудиокнига купленная, она тут же выкладывается иногда любителями в интернет, и там уже совсем другие возникают проблемы.
Тут два вопроса. Законодательство вполне нормально, то есть все прописано. Тут я не считаю, что какие-то есть проблемы. Единственное, конечно, недавно приняли закон по международным правилам, что авторские права увеличились с 50 лет до 70. Это еще больше уменьшило количество книг, которые мы можем издать бесплатно, не платя авторам. А проблема пиратства – это проблема работы законодательных каких-то структур, то есть милиции в основном, и проблема судов. То есть насколько человек, чьи права нарушены, может быстро в суде добиться компенсации каких-то или наказания виновных. То есть это пока еще не столь хорошо действует.
Кто начитывает книги у вас? Вы приглашаете специальных актеров или чтецов, которые, естественно, хорошим языком читают, хорошим тембром? И как вообще выглядит современное аудиоиздательство? Это просто студия или вы арендуете какие-то специальные студии для того, чтобы производить?
У нас своя студия. У нас весь практически цикл производства внутри нашей фирмы находятся, то есть это и дикторы у нас работают, ну, большинство из них, конечно, совместители, то есть большинство из них действующие актеры театров. Вот, например, Олег Федоров, хороший актер театра Ленсовета, он играет главные роли в спектаклях «В ожидании Годо», это с Хабенским, Пореченковым, спектакль «Каренин, Анна Вронский», с Анной Ковальчук, с Матвеевым, вот. Ну, и многие другие спектакли. Вот. И он у нас работает по совместительству как диктор. У него, я считаю, отличное произношение. Он мало того, что окончил театральный...
Ну, это профессионал.
Да, конечно. Действующий профессионал, который является действующим актером театра и кино.
Просто вот, готовясь к передаче, мне пришлось посмотреть очень много отзывов об аудиокнигах, которые сейчас можно найти в интернетах. И очень многие... слушатели говорят о том, что все-таки хочется, чтобы был, конечно, профессионализм, потому что простой бубнёж это очень раздражает. И другое это то, что вот дорого, потому что все-таки предпочитают покупать пиратские какие-то диски, чем книги, которые изданы хорошо с использованием, или даже это можно назвать не просто книги, а радиопостановки. Вот насколько вам кажется, как будет развиваться вообще этот рынок?
Ну, в России он, безусловно, будет развиваться, потому что в западных странах аудиокниги занимают до 10% обычного рынка. У нас это доля, ну, меньше процента, наверное. То есть, безусловно, он будет расти, ну, может быть, до 7%, до 10%. Вот. И именно из-за этого, из-за роста рынка, улучшится и качество аудиокниг. То есть появится возможность большие тиражи продавать и больше вкладывать в качество, в музыку, в хороших классных актеров.
А вы сейчас воспроизводите только какие-то новые, то есть создаете новые, или же занимаетесь и тиражированием, скажем, старых радиоспектаклей, есть ли у вас какие-то возможности издавать? Может быть, это тоже кому-то было бы интересно?
Мы вели такие переговоры, но пока не достигли с радио конкретных.
То есть фонды для вас не хотят открывать?
Да, да.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свободы» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят складывающиеся российско-литовские отношения. Если Москва не возобновит поставки нефти в Литву, Вильнюс намерен ограничить российский транзит в Калининградскую область. Адекватный ли это ответ? Идет ли речь об экономической блокаде со стороны России? Ситуацию обсуждают литовские и российские журналисты и политики. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке в понедельник утром. Состояние 11 раненых крайне тяжелое. Всего в результате взрыва пострадали свыше 50 человек. Погибли 10, в том числе двое детей. Следствие рассматривает в качестве основной версию коммерческого конфликта. Задержаны двое подозреваемых. В Ингушетии на нефтеперерабатывающем заводе в станице Вознесеновская минувшей ночью был подорван трубопровод. Жертв и пострадавших нет. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Основное требование мирового сообщества к Ирану, содержащееся в недавней резолюции Совета Безопасности ООН, прекратить работы по обогащению урана. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, однако, заявил вчера, что его страна будет развивать ядерную программу и не поддастся нажиму. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Об этом премьер-министр Италии Романо Проди проинформировал генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который должен принять окончательное решение по этому вопросу. Израильские войска при поддержке танков и авиации вошли сегодня рано утром в восточную часть сектора Газа. В перестрелках были ранены по меньшей мере 3 палестинских боевика. Пострадавших среди израильских солдат не сообщается. В Лондоне сегодня предстанут перед судом 11 обвиняемых в подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направлявшихся в США. Непосредственно в планировании массовых убийств подозреваются 8 британских мусульман. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Ягушкина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавлявших так называемые эскадроны смерти. По сообщению командования, эти отряды действовали в нескольких районах иракской столицы, совершая убийства и акты насилия на почве религиозной вражды. Гаагский трибунал приступил к рассмотрению дела семи бывших сербских офицеров, обвиняемых в причастности к массовому убийству мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году. Подсудимые отвергают все обвинения.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Специалисты Комитета финансов администрации Ленинградской области констатируют, что с начала 2006 года вся алкогольная отрасль России фактически является заложником несовершенства внедрения контроля на федеральном уровне за оборотом алкогольной продукции. Механизм автоматизированной системы учета до сих пор не работает, а производители не имеют возможности отгружать продукцию и вынуждены простаивать. Областные власти объясняют снижение объемов платежей по акцизам на спирт и ликероводочную продукцию именно новыми правилами о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В Петербурге началась оперативно-профилактическая операция «Автобус». Сотрудники ГИБДД до 3 сентября будут проверять компании-перевозчики и индивидуальных предпринимателей, выполняющих автобусные перевозки. В ГИБДД считают, что с рынка пассажирских перевозок необходимо удалить недобросовестных и нелегальных перевозчиков, в том числе и тех, кто работает на дорогах без договора с городом. Петербургский завод абразивных материалов «Ильич» станет торгово-развлекательным комплексом. В администрации Приморского района города прошли общественные слушания, на которых никого из представителей общественности, кроме представителей средств массовой информации, не было. По плану один из корпусов переделают в офисный комплекс, а из остальной территории сделают торгово-развлекательный комплекс, который начнет функционировать через 5-7 лет. Экологи заявляют об ухудшении экологической обстановки в Финском заливе. Согласно последним данным, в настоящее время в придонных слоях этой части Балтийского моря, толщина которых составляет более 50-60 метров, содержание кислорода находится на минимальном уровне, либо отсутствует вообще. Представители местной фауны в достаточном количестве и разнообразии были обнаружены только в 4 из 47 мест наблюдения. В 37 местах полностью отсутствовали какие-либо признаки жизни. Волонтеры Государственного Эрмитажа выступили с призывом поддержать музеи России. Таково основное содержание обращения волонтеров Государственного Эрмитажа к музейному сообществу. В обращении, в частности, говорится, что волонтеры подчеркивают прежние заслуги музейных хранителей. Они пытались уберечь музейные ценности от варварских распродаж 20-х, продолжали исполнять долг и в голодные дни блокады. Конец цитаты. Волонтеры отмечают, что они написали обращение к всему музейному сообществу для того, чтобы обратиться ко всем с призывом поддержать наши российские музеи.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор издательства аудиокниг «Вира М.» Михаил Петушин. Мы говорим о том, насколько востребованы сейчас аудиокниги. Я хочу привести мнение некоторых слушателей-читателей. Рассматривать эти вещи нужно как взаимодополняемые. Ехали в Переславль-Залесский, езда заняла 1:45, слушали музыку. Но я пожалела, что нет никакого чтива на аудионосителе, потому что читать в дороге муж не может, ведет машину, и я не могу, укачивает сразу. Но есть книги, которые мы с ним одновременно хотим прочитать или перечитать, чем не выход. Для детей, наверное, да, а для взрослых, мне кажется, нецелесообразным тратить на книгу в 5-10 раз больше времени, чем обычно. Лучше бы ресурсы, потраченные на их создание, направить на что-то более выгодное и нужное. Кстати, по поводу книг аудио для детей. Мы связались с директором Петербургского центра правильной речи и грамотного письма, педагогом-логопедом Ольгой Лобухиной, и я предлагаю послушать ее мнение о том, насколько полезны аудиокниги для детей.
Мы с самого рождения, все педагоги-логопеды, советуем родителям читать ребенку вслух стихи, басни, песенки уже с двухлетнего возрасте, поэтому когда он прослушивает аудиокассету, когда работает слуховой анализатор, то он запоминает музыку речи, он запоминает литературный язык. Я считаю, что аудиокниги, они нужны, они будут полезны. Они пишутся как компьютер, как другие методические пособия. И хотелось бы, конечно, надеяться, что все аудиозаписи будут высокого профессионального уровня. Но сейчас современные родители, они иногда впадают в крайности. И вот здесь, как специалист по речи, я хотела бы немножечко предостеречь родителей, чтобы родители старались чередовать. Аудиокнига не может заменить обычную книгу, художественную книгу, когда ребенок читает, видит текст. Но, тем не менее, восприятие на слух, вот мне, как логопеду-фонетисту, представляется очень интересным.
Вот таково мнение профессионала, педагога-логопеда Ольги Лабухиной по поводу того, должны ли или не должны дети слушать аудиокниги. Михаил, а вы занимаетесь производством детских книг?
Детских нет.
Почему? Это гораздо сложнее, потому что? Или не видите рынка сбыта?
Дело в том, что детские аудиокниги достаточно развиты уже по производству. Существует при многих крупных заводах, которые занимаются тиражированием кассет и дисков, издательство детских аудиокниг. И они существуют очень давно. То есть наша фирма организовалась в 2001 году, и многие взрослые аудиокниги фактически в 2001 году появились в России. А детские существовали и в 90-е годы, и в 80-е. Этот рынок достаточно насыщен.
То есть все-таки рынок вы анализировали. Вот очень многие говорят о том, что в России сейчас недостаток именно бизнес-литературы, аудиолитературы, хотя это тоже интересно было бы для людей занятых. Занимаетесь ли вы вот этим сегментом?
Этим сегментом пока нет, но я видел другие издательства, издают, и это очень любопытные книги. Это очень правильно.
Насколько вы все-таки сотрудничаете или следите за тем, что производят другие подобные вам фирмы? И как много их вообще сейчас в Петербурге, в России, знаете ли вы это?
Да, конечно. В Петербурге буквально 1-2 фирмы, и мы крупнейшие в Петербурге. Всего в России около 30 фирм. В основном они сосредоточены в Москве. Вот. Мы входим в десятку лидеров. Иногда пятое место занимаем, третье. Вот. Мы следим за тем, что издают другие. Во-первых, чтобы не пересекаться. Странно было бы сдавать Достоевского в 5 издательствах одинаковую книжку. Ну и смотрим, что нового они предлагают.
А не планируете ли создание вот такого обменного, может быть, фонда или, как говорится, аудиобиблиотеки, чтобы была возможность обменивать за какую-то небольшую, меньшую плату, чем стоимость диска? Это была бы возможность для социального значимости. Ведь, например, есть определенные категории людей, это слабовидящие или совсем невидящие люди.
Дело в том, что тут ситуация, мне кажется, достаточно, скажем, устоявшаяся. То есть существуют библиотеки государственные, и они закупают в том числе и наши аудиокниги. Им выделяют деньги, может быть, меньше, чем в 70-е годы, но, скажем, определенные суммы. Это зависит еще, конечно, от региона. То есть, скажем, в Петербурге библиотеки получают больше, чем в Ленобласти, заметно. И они закупают...
Есть ли у вас какие-то контакты или, может быть, вы занимаетесь некой благотворительностью, потому что понятно, что мы уже говорили о том, насколько плохо финансируются сейчас библиотеки, и, может быть, не столько библиотеки, сколько специальные интернаты вот для таких слабовидящих детей. Бывают ли у вас какие-то специализированные акции или вы будете планировать это в будущем? Это, вот, может быть, к вопросу о социальной ответственности бизнеса.
Иногда мы... делаем подарки в виде аудиокниг, но зачастую и просто школы имеют возможность закупить аудиокниги, в том числе и школы для слепых. Дело в том, что государственное финансирование специально на закупку книг существует, существуют конкурсы, в том числе и мы участвуем в конкурсах на закупку, и совершенно открыто и прозрачно выигрывает лучший и получает право свои книги предлагать по школам.
Насколько важна, вы думаете, вот роль рекламы в литературе? Ведь сейчас также писатели, можно сказать, языком раскручивают, да, и возникает какой-то определенный ажиотаж. Как вы анализируете вот этот процесс и насколько отвечаете потребностям того, что предлагается сейчас именно литературой?
Хорошая реклама, безусловно, важна и полезна. А действительно сейчас существует как будто бы навязчивая вот раскрутка некоторых авторов. Там буквально вот в Лондоне там слухи, что люди в 6 утра занимают очередь в книжный магазин, чтобы купить какую-то новинку. Это, я считаю, несколько вот ажиотаж такой искусственный. А хорошая реклама, конечно, важна.
Мы говорили о том, что вот возникает вопрос с авторскими правами, если это именно книжные новинки, если их публиковать и на аудионосителях. Насколько это удорожает производство?
Я думаю, значительно. То есть дело в том, что некоторые авторские права стоят столько, сколько, скажем, там все издательство аудиокниг. Поэтому, конечно, это очень дорого. И я, честно говоря, предполагал, что крупные издательства будут организовывать свои подразделения аудиокниг, как это на Западе принято, что многие крупные издательства просто издают...
Уже сразу оговариваются, да, и права на издательство аудиокниг.
Конечно.
В России пока этого не,
да,
происходит.
Да, пока в России почему-то крупные издательства не занимаются еще аудиокнигами по-серьезному. Так, видимо, может быть, боятся вкладываться, или просто у них есть другие проекты более интересные.
Насколько вы говорили, что в основном это все-таки Петербург и Москва сосредоточены издания, издательства аудиокниг. А вот как связаться с вами, если кто-то захочет из российских регионов покупать? Есть ли у вас специализированная сеть? Или вы договариваетесь с книжными магазинами о том, как продвигаете свою продукцию?
Да, как раз сбыт – это проблема сейчас в России, и очень большая проблема – это сбыт в регионы, потому что сейчас там не налажены вот связи, то есть магазины существуют в регионах, во-первых, они меньше по размеру, там очень много пиратской продукции, то есть, соответственно, если они привыкли работать на пиратской продукции, им не так интересна наша продукция, она дороже, вот, поэтому это проблема, да, пока, но она будет решаться, безусловно, то есть связи наладятся.
А вот бывают ли какие-то специализированные заказы от государственных служб, если мы возвращаемся, вы говорили о том, что существуют какие-то специализированные тендеры на производство аудиокниг для социальных учреждений. И вот в этом плане как вы оцениваете вообще сейчас роль государства? Должны ли быть какие-то преференции тогда издательству, которое занимается вот каким-то таким социальным проектом?
Я, честно говоря, против избранности некой. То есть я считаю, что должно быть равенство всех издательств, неважно.
То есть это должен быть конкурс?
Да, это должен быть открытый конкурс, а финансирование должно идти по стандартной системе. То есть люди все платят социальный налог. Этот социальный налог распределяется в том числе и на комплектование библиотек. И они спокойно закупают ту литературу, которая им нужна.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко дню государственного флага. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавлявших так называемые эскадроны смерти. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с генеральным директором издательства аудиокниг «Вира М» Михаилом Петушиным. Михаил, скажите, пожалуйста, ну вот с 2001 года существует ваше издательство. Какое количество книг вы уже произвели?
довольно большое. Я скажу о тех книгах, которые сейчас на рынке продаются. Это цветные диски MP3 формат. 91 книга у нас сейчас издана. К концу года планируем более 100 книг издать.
Каким образом планы формируете на издание? И что сейчас в первую очередь будете издавать?
Мы стараемся издавать, так сказать, книги толковые, интересные, не пустые. То есть, чтобы там было что-то. У нас есть «История России», то есть много книг.
Которую читает Владимир Путин, или нет?
Ну, не совсем, но авторы тоже похожие на Ключевского. То есть, у нас есть Шубинский, Платонов, это тоже исследователи и популяризаторы, так сказать, истории. Вот. Потом, ну, естественно, русская классика. Интересная серия у нас «Проза Серебряного века». То есть обычно привычный взгляд на Серебряный век, что это поэзия, но ведь многие авторы писали и какие-то очень интересные повести, рассказы. Это Брюсов, это Блок, это Вагинов. Вот. Сейчас мы стали издавать и современную литературу, вот как я уже говорил. Там тоже есть вот в серии «Русский озорной роман», есть эротические даже романы. У нас Семен Фурман принес нам книгу «Лука Мудищев», тоже издали. То есть я считаю, что не нужно зацикливаться вот только на серьезной литературе, должна быть какая-то и, может быть, озорная литература.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Да, вы предвосхитили мой вопрос, да, действительно, лучшей рекламой было это, когда Путин рассказал, что по дороге на работу слушает аудиокниги. Ну да, список можно продолжить. Еще есть екатерининские рассказы Великой Екатерины, потом еще потешный Пушкин и Евгений Онегин есть интересный, да, Лука Мудищев, это здорово. Еще отец можно добавить, ну, вы сами знаете. Но вопрос такой, конечно, раньше аудиокниги это бабушки, которые, или там Арина Родионовна, которая Пушкину рассказывала из уст в уста. Но это контакт был, это очень серьезно было. А книги, это, конечно, аудиокниги, это безжизненное изложение чего-то. Но я хотел бы вам задать вопрос, какую все-таки вы цель преследуете? И все-таки технически нужно продвигаться, и действительно невозможно снова начинать и потом где-то что-то искать. Нужны какие-то метки, какая техника? И есть ли у вас сайт? Спасибо.
Ну, по порядку на все вопросы. Ну, наверное, то, что касается вот безжизненности аудиокниг, это именно к плохим, к пиратским аудиокнигам, которые действительно начитаны, как говорят некоторые, как бубниловка. Тут наверное. Нужно, наверное, качеством бороться, да, и мы слышали уже мнение профессионала-логопеда, что, безусловно, одно должно дополнять другое, и ни в коем случае аудиокнига никогда не подменит настоящую книгу. А вот что касается вашего сайта, можно ли где-то узнать, что произведено вами, и по поводу того, от чего зависит, насколько технически будет совершенствоваться сторона, пожалуйста, Михаил.
Да, сайт у нас скоро будет. Он будет называться vira.m.ru. Там можно будет увидеть все наши книги и все наши планы. А также сейчас наши книги можно увидеть в интернете очень во многих интернет-магазинах. То есть достаточно набрать аудиокниги Vira.m, и там практически все наши аудиокниги представлены.
Вот. Что касается технической стороны, насколько вы учитываете вот сейчас изменения этого? Ведь действительно очень быстро развивается техническая сторона.
Да, очень. И мы переходим. Вот мы начали вообще с кассет. То есть это были огромные книги. Достоевский «Идиот», допустим, было 20 с лишним кассет в огромных коробках. Сейчас это маленькая коробочка с двумя MP3-дисками. И в будущем мы тоже отслеживаем новые какие-то тенденции. Например, мы недавно заключили договора на размещение наших книг с возможностью прямого скачивания из интернета за деньги. То есть существуют сайты, допустим, fidel.ru, где можно заплатить и получить аудиокнигу фактически без носителя, просто на свой компьютер или даже на сотовый телефон.
То есть это все-таки зависит уже от возможности слушателей покупать ту или иную технику. Тут вот это еще нужно учитывать, насколько россиянин сейчас среднестатистически, не берем Москву и Петербург, а вот в глубинке, насколько он имеет возможность использовать те технические возможности, которые могут быть предоставлены на современном уровне. Давайте еще поговорим о планах, что еще будете издавать. Может быть, это будут именно какие-то серии или отдельные книги.
Да, мы очень хотели бы издать современную российскую прозу, то есть вот развивать эту серию новых авторов, которые пока что только входят, так сказать, в литературу и любопытны очень. И вообще у нас в планах, честно говоря, просто развиться как можно больше, то есть издать как можно больше книг и с хорошими актерами, с хорошим качеством, чтобы люди имели возможность выбрать, что им по душе.
А насколько есть ли в планах, вот возвращаясь к тому, сотрудничество между, может быть, радиостанциями? Я знаю, в интернете появилось в мае этого года очень интересный такой интернет-портал, это театр микрофона, который как воспроизводит старые радиоспектакли, также использует и новые вот эти аудиозаписи. Может быть, стоит подумать, потому что некоторые люди действительно предпочитают больше слушать, чем смотреть телевизор.
Да, конечно, это все очень интересно, и мы открыты и готовы к сотрудничеству и с радио, и с интернет-проектами. И сейчас ведь появляется даже интернет-радио, когда можно прямо из интернета слушать.
Это опять же возможности только технические у слушателей тех или иных регионов. Насколько вам кажется, все-таки вот проблемы, существующие в России, сказываются на развитии этого сегмента рынка?
Мне кажется, что особых проблем нет сейчас. То есть диск стоит достаточно недорого, пластмасса и производство. Дикторы тоже нормально, можно пригласить хороших дикторов. То есть рынок будет развиваться, все зависит только от слушателей. То есть будут ли они активны,
будет ли спрос?
Будут ли они, будет ли радовать их аудиокнига и... Будут ли они покупать, соответственно, и с удовольствием слушать.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Алло. Вы знаете, алло.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я вот хотел поддержать это. Знаете, я в детстве очень много слушал радиопостановок. Радиопостановка на Графских развалинах. И я вот сравниваю, вы знаете, вот радиопостановки, вот напрасно слушатели говорят, что это, в общем, сухо, как-то это обыденно, но радиопостановки очень сильно развивают воображение, очень сильно. И вот я помню в детстве, слушая радиопостановку, и после, просматривая этот фильм, у меня даже вот возникало, какое-то соответствие. То есть, я не знаю, как это у других, но мне кажется, это очень хорошее дело. Вот радиопостановки, они развивают очень сильно воображение. То есть, если человек, заинтересован послушать, то мне кажется, это очень хорошее дело.
Спасибо нашему слушателю. Действительно, в какой-то степени это даже больше дает почвы для фантазии, чем, например, видео. Во всяком случае, я тоже больше люблю слушать, потому что это дает возможность мне заняться еще и какими-то домашними делами, которые необходимо сделать. Тут, конечно, прежде всего во главу угла должна ставиться качество того материала, который предоставляется, о чем мы и говорили, что с развитием большей потребности, наверное, будет улучшаться и качество. Это будет не только просто начитывание текста, но и все-таки возвращение к радиопостановкам. Как вы относитесь? Вот есть еще такое мнение, что сейчас современный человек, он не может слушать, сосредоточиться больше, чем на 15 минутах. Вот относится ли это к российскому слушателю или нет?
Все зависит от книги и от диктора. То есть можно слушать и 2 часа подряд. Это реально с удовольствием и с интересом.
Вы какие предпочитаете слушать книги?
Мне очень понравилось из наших книг Аркадий Францевич Кашко. Это начальник сыскной полиции царской России. У него прекрасный русский язык, и очень мне понравилось, что это реальные случаи из практики. То есть там какие-то интересные махинации, как он раскручивал, там убийства какие-то. И очень мне понравилось. Также вот Аркадий Шугаев «Щепотка перцева, манной каши» я прослушал. Это автор с интересной судьбой, он служил во внутренних войсках, потом он здесь занимался в том числе и книжным бизнесом в Питере, с женой уехал в Израиль, там пожил, приехал обратно в Питер и стал писателем, то есть книга в чем-то автобиографическая, очень интересная судьба, и, соответственно, получилась интересная книга, и удачный диктор, он чем-то похож по характеру на автора.
Бывает ли у вас предложение от слушателей издать ту или иную аудиокнигу, и как вы на это реагируете?
Да, вот как раз помните к тому вопросу о библиотеках и школах, иногда нам библиотеки и школы сами делают заявки, издайте, пожалуйста, такую-то, такую-то литературу, и мы всегда издаем, когда есть возможность, всегда идем навстречу.
Насколько бывают какие-то интересные, курьезные случаи при производстве? Может быть, даже какие-то исследовательские моменты происходят? Не сталкивались с этим?
Ну, оговорок много очень смешных, конечно.
Отдельно не пытались издавать оговорки, как смешное что-то, как юмор?
У нас вот редакторы и корректоры, которые занимаются обработкой после дикторов, они даже собрали целый файл оговорок, и иногда можно послушать их. Ну, конечно, внутри фирмы у нас смешные.
А тиражировать не предполагаете, просто как в качестве юмора?
Да, пока нет.
Что касается, вот мы говорили о серьезной литературе, насколько востребовано сейчас, может быть, все читают в метро, но, опять же, напрягая зрение, какую-то детективную литературу, издаете ли вы это, или это все-таки, ну, не обидеть, чтобы сказать, но все-таки ширпотреб, волна пройдет, спадет, а классика, она все-таки остается, как мы слышали, и востребована будет и через 10, и через 20 лет.
Мы хотим развивать направления, в том числе и детективы, и любовные романы, и фантастику. Я считаю, что это направление вполне нормальное, потому что человек же не всегда может читать серьезные книги. Он хочет иногда просто отдохнуть. И в этом случае какая-то развлекательная литература – хороший выход.
Спасибо, Михаил. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором издательства аудиокниг «Вира.М» Михаилом Петушиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет специальная программа «Продолжительность жизни», в которой ее ведущий Михаил Соколов беседует с профессором Оксфордского университета Екатериной Андреевой об ее отце, историке, литературоведе, авторе мемуаров о Праге и Таллине 20-30-х годов Николае Андрееве. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.